Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня актер театра и кино Макар Запорожский. Добрый вечер.
Здравствуйте, Костя.
Поздравляю вас с выходом фильма, о котором мы сегодня поговорим. Фильм называется «Лекарство для веры», и поэтому на радио «Вера» невозможно о нем не поговорить. Фильм продолжает с собой, наверное, уже традицию в нашем отечественном кинематографе фильмов, где главный герой — священник.
Да вы что, такая традиция есть?
Знаете, если вспомнить фильм «Поп», вышедший лет 10 назад, до этого фильм «Остров».
Ну, традиция-то хиленькая такая, раз в несколько лет это все дело.
Ну вот благодаря вам она становится все менее хиленькой, все нарастает, обрастает мускулами и становится все более и более явной. Но вы играете священника. Вот для вас, как для артиста, сыграть священника — это просто очередная актерская задача или это все-таки что-то особенное?
Да нет, я, честно говоря, просто актерских задач перед собой вообще, не ставлю, но не ищу. Я все-таки в каждой вот возможности, в первую очередь, для какого-то личного опыта пытаюсь найти материал. И вот этот в том числе оказался очень плодовитым на личный опыт, на плодовитой работой.
А можете рассказать, в чем эта плодовитость была?
Да могу, конечно. Я всегда мечтал побывать в школе священника.
Так, давно, хорошая давно, мечта.
С детства.
Почему? Конечно, да.
Ну, не знаю, потому что как-то вот как в храм ходил с родителями, там и один как-то, и у нас был период в семье, когда мы были очень выцерковленные, и для меня всегда была какая-то вот этой тайны, знаете, которая подернута во время службы, что именно они в такой одежде, они совершают именно такие движения, в этот момент именно это песнопение поется, потом они именно туда заходят, именно вот такой символ совершают там Евангелием или чем-то еще. И что-то в алтаре вообще непонятно, даже никому нельзя. И поэтому ко всему к этому прикоснуться было дико любопытно.
Ну, это такая сторона эстетическая. Вот вы играете, работаете в облачении священника, да, поскольку есть сцены и молитвы в алтаре.
Кстати, ну, мне интересно, кажется, как их снимали. Для меня это не просто эстетическое, мистическое даже больше, чем потому что, ну, просто так это все напялить на себя и что-то нет, хочется все-таки выяснить, что за всем этим стоит, почему именно так, как-то попробовать этот опыт испытать, хоть как-то вскользь, хоть украдкой, хоть дилетантически, но просто хотя бы попробовать. Знаете, когда думаешь, как слово звучит, когда его произносишь, все равно это что-то другое, нежели в теории. На практике всегда это все.
Ну а вот что вы для себя открыли? Что такое, что самое интересное, самое важное вот в этом опыте, который вы назвали мистическим, было?
Ну, я вам скажу, как я просто, честно говоря, зарылся даже в этих понятиях,
когда так.
У нас был священник, который объяснял мне, каким образом, значит, вот в алтаре есть определенный ритуал, который священник должен совершить наедине с самим собой, то есть, или даже наедине с Богом, где все прихожане там, а он здесь, и он для того, чтобы перед ними отслужить, должен вот именно вот это так положить, здесь вот так открыть, тут так поклониться, здесь вот так воздать руки. И все это превращается в такую мистерию. Очень любовь. Все время пытаешься, задумываешься, почему вот как сложился вот именно этот канон, из чего он вырос, как он вот так сформировался. И у нас был тоже священник, который был, сказать, инструктором во время
консультантом.
Работы. Да, консультантом. Перед съемками мы встретились там на квартире, где меня поселили, попили чай, все обсудили, все моменты, почему он здесь так говорит, тут так делает, а что, если вот здесь вот так, а вот тут этак. Но, в принципе, для меня эта работа очень ценна, поскольку там удается исследовать вопросы, которые в том числе меня очень волнуют. Вопросы веры в том числе. И вопрос потери, можно сказать, опоры в этой вере, потери какой-то силы веры. А для священника эта проблема вообще становится гипертрофированной, кажется мне, хотя, в принципе, священник такой же человек, как и мы все. Вот, потому что меня тоже одолевали такие вопросы и проблемы, и одолевают по сей день в какой-то мере. Где черпать вот эту... Потому что сколько я не пытался разобраться, все равно я понимаю, что вопрос стоит очень просто. Либо веришь, либо нет. И все. Либо веришь в то, что написано, и в то, что говорят, либо нет. Никто тут тебе ничего доказать или вывернуть наизнанку там не может. Можно рассуждать сколько угодно, но все равно вопрос стоит боком. Вот веришь или нет. И вот именно эти ресурсы веры, откуда их черпать, как они должны формироваться, на что опираться. У священника, понятно, у него есть образование, у него есть знания, определенный опыт, традиции, воспитание. Он может во всем в этом... варясь, в будущем взросленным над самим собой, тоже в этой атмосфере сформировавшимся, ему, наверное, это должно быть очень просто и понятно, и не вызывать никаких вопросов. Но вот в нашей истории с ним происходят такие вот события, очень сложные, тяжелые для него, которые даже его вере подвергают большому испытанию.
Искушением, как он говорит.
Ну, может быть, это искушение, да, но уж такое, знаете, искушение. Вот я все время тоже думал про вот книгу Иова, допустим, да, вот.
Давайте нашим радиослушателям просто в двух словах закинем тизер, что называется, да, что фильм «Лекарство для веры» — это фильм про священника, у которого очень тяжело заболевает жена. И он молодой совсем священник, только назначенный на приход. Ему приходится подрабатывать дальнобойщиком, чтобы заработать на лекарства.
Ну, как-либо подрабатывать, но это оказывается, да, самый выгодный.
Да, то есть он как-то вынужден искать деньги на очень дорогостоящие лекарства для супруги, вот пускается в эту работу, не слагая из себя священнических обязанностей при этом. И дальше сюжет развивается, мы не будем закидывать спойлер, пусть будет только тизер, можно фильм посмотреть и узнать, каким испытанием, каким препятствием, каким искушением это герой приводит, и как он из них выходит, и чем все в итоге заканчивается. Но вот действительно важная тема, я очень рад, что вы про книгу Иова сказали, потому что это книга библейская, где праведник Иов теряет все, теряет семью, детей, теряет это как испытание от Бога и задает Богу вопрос, как так, почему в мире творится зло, почему я, праведник, страдаю? Это вопрос о смысле страдания. И вы, как актер, который этот образ создавал, тоже через этот вопрос для себя в работе прошли.
Вот. Да, мне кажется, и человек простой тоже для себя проходит через этот вопрос периодически.
Ну, а какие, если угодно, ответы или подступы к ответам вы для себя находите? Вот ваш персонаж в конце фильма в диалоге с другим героем говорит о том, что как ответить на вопрос страдания и зла? Ну, не нашему маленькому человеческому уму пытаться это охватить. Это невозможно.
Да.
У Бога есть свой промысел о каждом. Но для вас лично этот ответ убедительный?
Абсолютно.
Да?
Ну, конечно, потому что... А как вот... Вот, не знаю, как вот... Недавно столкнулся с одним сценарием, написанным, причем удивительным образом, к компьютерной игре. И там парень, который это все выдумал, так это прекрасно все рассудил. Там сюжет такой, знаете, главный герой — это монашка, молодая, юная, которая совершила преступление очень большое, и против веры в том числе, и так далее. И у нее начинается с бесом диалог внутри себя все время. Но причем этот бес, он там достаточно буквально присутствует. То есть это отдельный персонаж, который не она сама с собой разговаривает, а и они рассуждают, поскольку сам этот парень, который все сочинял, он тоже вырос достаточно патриархальный и христианской семье и был воцерковлен все время, то поскольку это все было в детстве на уровне традиции, а не на уровне личностного отношения какого-то, то это в него сформировало какую-то привычку скорее, нежели какое-то действительно осознанное действий, которые он совершает, да, то есть он понимает, во что он верит, как он верит и почему он верит. Такими вопросами он особо не задавался тогда еще. А как он вырос, я так понимаю, у него возникли все эти вопросы, и он начал пытаться в них разбираться, и вот натолкнул его на эти рассуждения, которые вот он вылил в такое произведение. И там тоже он очень классно рассуждает, что... Ну, вот а как ты будешь объяснять, что вот дождь прошел, вот в этой луже 3 литра воды, в этой 300 миллилитров. Кто виноват? Ну, не, никто, да и не важно, кто им. Так вот получилось, так сложилось, так есть. Это такое распределение. Вот. И то же самое, мне кажется, и в жизни, и с людьми, и с добром, и со злом. Иногда как бы, ну, довольно-таки бессмысленно искать причину. А нужно как бы делать, что делаешь, и будь, что будет. Относиться к этому как, ну, к данным задачи, наверное.
А вот вы сказали сейчас, упоминая вот автора этого сценария для компьютерной игры, что он тоже вырос в семье воцерковленной и прошел через какие-то свои вопросы. Тоже в смысле, что вот вы сказали, это и ваша история, да, что вы росли в семье церковной, ну или как вы сказали, что какой-то период семьи был воцерковленной.
Да, и даже у меня был, когда уже там после 20, у меня тоже был период, когда я был индивидуально уже дикого церковленного человека.
Что такое дикого церковленного человека?
Ну, когда, знаете, когда я... Ну, для меня, это, я не знаю, для многих, наверное, православных людей это, в принципе, нормально, это... Но для меня это был особенный такой опыт, потому что я такого раньше не делал, когда там не просто весь пост там держал, все посты, а там каждый день совершал молитвенное правило, утреннее, вечернее, не короткое, там, а длинное. В какой-то момент уже наизусть все это знал, читал, что-то мне казалось очень важным именно это все сделать. Вот. И я зашло так, что я просто ходил в храм каждый день. Но это длилось недолго, там буквально год-полтора, потом там заботы, суета, вопросы, обращения, и как-то, ну, просто перестало хватать той информации, которая у меня была, на то, что, чтобы справляться с теми вопросами, которые возникали. Там я тоже пошел к священнику, поэтому рассказал ему все, что думаю по этому поводу. Он говорит: ну, старик, ну давай разбирайся тогда, что, во что ты веришь, что есть наша вера, возьми Библию, начни читать. Я говорю: вы что, серьезно, сначала, что ли, всю? Он говорит: ну давай сначала всю, а что? Ну вот я начал читать сначала всю, и еще больше вопросов возникло, честно говоря.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Макар Запорожский, актер театра и кино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот тот порыв вот к этому воцерковлению, о котором вы сказали, он же тоже наверняка вырастает из каких-то запросов внутренних, из вопросов в жизни. А вот что это были за вопросы? То есть на какие вопросы вы искали ответы в церкви?
Понимаете, церковь, она сладка и манит вообще, вот, ну, религия манит тем, что она дает как бы вот очень как бы видные и внятные рамки, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, как жить надо, как жить не надо. И когда ты поддаешься вот всем этим правилам игры, то тебе становится легче, просто яснее, понятнее, и ты прочнее себя чувствуешь на ногах, стоя здесь вот, на этой планете, да, в этой жизни. Как бы ты опираешься на вот эти правила. И у меня, да, мне кажется, в тот же момент тоже были трудности, но не такие, чтобы прям какие-то... Нет, просто вот был вопрос в каком-то... в поиске смысла, значения, наверное, и я решил поискать его там, в церкви.
Интересно, вот опять же в фильме, о котором мы сегодня говорим, «Лекарство для веры», один из героев на эту тему говорит, что у меня все есть, могу купить все что угодно, он крутой бизнесмен, а вот тут он на сердце показывает пустота. Вот это что-то близко к тому, о чем вы говорите? Вот что вроде все в жизни есть, а чего-то важного не хватает.
Нет, ну у меня было в тот момент не совсем. У меня не было, не могу сказать, у меня было все, я мог все купить. Нет, ну меня это всегда не очень беспокоило. Но я просто, знаете, я взалкал как бы смысла. Взалкал, я искал значение происходящего. Не то, что у меня было просто... Нет, у меня было просто дикое любопытство, что, наверное, в какой-то мере тоже, в том числе, грех.
Ну, не думаю, кстати. Наверное, здоровое любопытство — это желание узнать, желание разобраться, что же в этом греховном.
Ну, да, но можно же и переусердствовать в этом направлении.
Ну, в этом смысле, да. Любое перья — вот это уже опасность. Ну, а вот работа над ролью каким-то образом помогла в поиске ответы на эти вопросы. Я почему еще начал, вначале сказал, что вы как бы описали такую внешнюю, эстетическую сторону того, как живет священник. Это очень здорово, это очень интересно и очень важно. Но вы же наверняка и ставили вопрос себе, вот те самые о смысле. Вот священник, вот он вроде бы человек, который, ну, грубо говоря, служит Богу и все делает правильно. И почему-то именно ему посылается тяжелейшее испытание.
Да. Да. Ну... Но опять же, как мы и говорили, тут, наверное, искать почему, за что, как, несмысленно. Но важная вещь, как не только, мне кажется, для там, православного человека, но, в принципе, для любого человека, в том числе, желательно, конечно, думающего, это смирение. Это очень важная возможность, важная, так сказать, не возможность, а это навык, наверное, который в определенный момент, знаете, как второй парашют там, или как спасательный какой-то этот, он должен срабатывать, чтобы тебе хватило мудрости, хватило какой-то внутренней силы, чтобы это смирение обрести. И ты понимаешь, что, ну, а как, а что дальше? Дальше только как бы начнется гниение, и там до самоубийства недалеко. Ты хочешь этого? Спрашиваешь себя. Ну, не совсем, я бы хотел все-таки разобраться. Ну, а если ты хочешь разобраться, то для этого тебе надо собрать себя в какую-то форму, которая может разбираться. Потому что пока ты находишься в таком каком-то состоянии, которое только растечься и превратится черти во что. А для этого надо смириться, смириться со своей болью, смириться со своим, как бы, всецело это все. Принять прежде просто. Мне кажется, и вот многих святых именно это выделяет. Их вот эта невероятная способность смирения, что он смирный, с миром, и способен что-то принять в нужной мере, а что-то не принять тоже в нужной, какой-то очень... В общем, мера тоже... понятие очень важное для человека.
Вообще важно то, что еще помимо того, очень интересно то, что вы говорите, потому что, насколько я знаю, в старом русском языке смирение писалось через ять, смирение.
Угу.
Как раз-таки слово «мера».
Ага.
То есть это... Умирься, как раз-таки, знай свою меру.
Ага.
Не больше, но и не меньше. Не меньше, но и не больше. Вот она. Вот ты свою меру можешь принять и боль этого мира, и радость этого мира. И в этом смысле смирение — это не такое самоунижение, не изведение себя в ноль. Не ниже меры, но и не выше меры. Вот мера.
А точная самоидентификация, наверное, да?
Но вот при этом, знаете, когда сегодня говорят о смирении, часто ведь, особенно люди не церковные, воспринимают это как слабость. Вот слабость. Вот сильный человек пойдет, возьмет, не знаю, там, арматуру и разберется.
Ну нет, я так, мне кажется. Мне кажется, наоборот, все совсем. Взять, пойти, разобраться, и что? Не, я. Все равно. Я думаю, что насилие рождает только насилие, упрек рождает только ненависть. И это все как бы.
Ну вот вы сказали, что вы сейчас находитесь в этапе таких вопросов о вере, да? И это, мне кажется, очень положительный, позитивный этап. Судя по тому, что вы рассказываете, вы там не отрицаете для себя церковь или веру, вы пытаетесь разобраться глубже, понять, что же там дальше, во что я верю, могу ли я в это верить.
Конечно.
А вот что это за вопросы? Вот там священник сказал, давай разбирайся, читай Библию. И вам стало еще более непонятно. Как говорил один мой преподаватель, пока в голове каша, значит, котелок варит.
Угу.
А вот что за вопросы вас сейчас волнуют в этом смысле?
Ну, как вот... Там, во-первых, меня многое начало там смущать, то есть то, что по сути как бы почему вот христианская вера как бы и вот все, ну, большое, большее количество верующих людей на земле — это христиане на данный момент, да, и все это опирается именно на древнееврейский вот эпос, потому что все, что до Нового Завета, оно, ну, несмотря на все там явления пророков, оно более или менее смахивает на это. Потом, когда строилась эта башня Вавилонская, Господь решил их всех смирить, как вы говорите.
И я на следующий говорю.
День, ну как вот...
Свою меру знали.
Да, свою меру свою знали. И на следующий день все проснулись и говорили на разных языках. И как бы таким образом появились языки. Ну, а мне бы хотелось, чтобы почему вот Библия, она охватывает именно действительно только вот один участок Земли на нашей планете. А что с остальными как бы людьми? Мы же все, если как бы речь идет о том, что это рождение мира, да, как Бог создал человека, а откуда же тогда, ну, другие там... Ну, понятно, что это от одного сына, это от другого, это от Авеля, это от Каина, и все, значит... Ну, от Авеля, понятно, там не пошло ничего. Да, от Каина. И, видимо, там одни народы, другие народы. Но вот куча каких бы подробностей важных для меня, они почему-то там не упоминаются. И мне бы хотелось бы понять, а как вот с точки зрения Библии, там, рождение других, там, просто раз даже на этом уровне. Потом... лингвисты, понимаете, изучают там веками рождения языков, их историю, их этимологию всех слов и так далее. А тут вот просто Бог решил по-разному сделать, чтобы они разговаривали, чтобы друг друга не понимали, чтобы башню не строить. Ну, окей, почему нет? Потом вот этот вопрос, конечно, тоже в Новом Завете, что с одной стороны подставь щеку, а с другой стороны я принес не мир, но меч. И потом это тоже вечный познеровский вопрос про то, что вот, почему Господь ужесточил сердце фараона, почему Господь ужесточил сердце фараона. Ну, знаете, я так придираюсь, знаете, по мелочам. Понятно, что все это надо как к этому определенным образом относиться, но в то же время церковь же нам предлагает это все воспринимать как неотъемлемую истину, как основу веры, как... Именно вот это то, чем мы руководствуемся.
Но вы ставите ряд очень конкретных вопросов действительно к пониманию библейского текста, к тому, на что могут отвечать библеисты, исследователи, и вообще вопрос к тому, как мы читаем Библию, как учебник, не знаю, истории, только как учебник происхождения мира или как мифопоэтический текст, в котором многое требует особого зрения, особого понимания и интерпретации. И ну, то, что вы говорите, мне кажется чрезвычайно ценным, потому что это вопросы человека ищущего и неравнодушного. А когда вам позвонили, или, не знаю, позвонили, не позвонили, и предложили сыграть священника в этом фильме, или сценарий показали? Какие были ваши первые вот эмоции?
Я первые эмоции, что да.
Наконец-то!
Вот он! Ну, я же ждал, я же искал. Ну, причем, понимаете, это еще такая история, это была довольно авантюрная в том смысле, что это фильм, во-первых, идеолог, генеральный продюсер, который автор же сценария, это очень хороший белорусский врач, хирург, понимаете, которого там несколько клиник в Москве, в Минске и так далее. Сейчас уже, к сожалению, покойный, царствие ему небесное, который сам, в свою очередь, боролся с раком всю жизнь очень серьезным. И вот вроде был успешно на период того, как мы все делали, а вот сейчас, к сожалению, уже нет с нами Андрея Васильева.
Вы с ним общались?
Ну, разумеется, мы плечом к плечу все это прошли, причем он невероятный сподвижник в том смысле, что он зарабатывал там приличные деньги на своей деятельности, он лазерной хирургией занимался, насколько я знаю, и он при приходе, большом там минском приходе, он типографию открыл, он свой журнал издавал «Врата», который, как, кстати, вот кинокомпания также и называется, по-моему. Он просто, он понимал, что это ни копейки ему не принесет, это не, ну, невозможно. Это... Нет, он содержал штат, арендовал здание, аппаратуру, печатал приличный тираж, все это распространял, насколько это возможно. И этот же фильм тоже снимался абсолютно на частные деньги, на его конкретные деньги. И он, это, он взялся, это, поднял эту всю махину, он снял, смонтировали, провели постпродакшн, выпустили, донесли даже, дай бог, вот до дистрибьюции. Просто я, как у меня тоже продюсерский опыт был в жизни однажды, и я вам скажу, это, ну, это просто таким ресурсом надо обладать, и психологическим, и ментальным, и просто это огромная целина, которую надо поднимать. И огромное спасибо. И то, что это фильм на частные деньги, это к тебе приходит человек, который предлагает сняться фильмы на частные деньги, а не студийная картина, да, то это всегда значит, что он сам будет решать, как это будет, как, что он хочет, что хорошо, что плохо, как это надо делать, как не надо делать. А это всегда очень любопытно, и такие проекты надо поддерживать во что бы то ни стало.
Ну, давайте мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Макар Запорожский, актер театра и кино. Мы говорим о фильме «Лекарство для веры» режиссера Андрея Лескина. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся в студию, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».